Делаю невольный быстрый шаг к ним. Оба услышали шелест травы и обернулись. Мужчина натянул лук, и стрела смотрит мне прямо в лицо. Золотой глаз эльфа внимательно отслеживает любое мое движение. Другого глаза нет. Это старая память о борочей стреле. Эл. «Что тебе надо, человек?» — голос Эмиралисы хриплый. «Я...» «Убирайся! Это наш лес!» — единственный глаз Калисанга сверкает. «Зачем ты сюда пришел?» — Миралиса вытирает со щеки кровь, струящуюся из ее уха. «За рогом радуги?» «Рог радуги?» — она грустно качает головой. «Слишком поздно. Теперь рог у первых, и даже мы ничего не можем сделать. Эльфы проиграли битву, а листва разрушена. Тебе здесь не место». «Хорошо», — говорю я и отступаю. «Передо мной не те эльфы, которых я знал. Эти совсем другие, чужие». Эл не спускает с меня своего единственного глаза и что-то говорит эльфийке наорочим. В его словах слышится вопрос. «Дулле», — кивает та и отворачивается, теряя ко мне всякий интерес. «Дулле?» Вроде я уже слышал это слово. Прыгаю в тот самый момент, когда эльф пускает в меня стрелу. Падаю на пол. С ужасом смотрю в пустое зеркало. «Дулле, поорочи, это стреляй!» Не вспомни я слово, которое как-то говорила Миралиса Эграсси, и лежать мне со стрелой в башке. Иду дальше. Спешу к все так же опережающей меня Лафреси, ожидая, какие еще сюрпризы принесут мне зеркала. И зеркала звали, предлагали, просили, умоляли, требовали, угрожали и хотели затянуть меня в себя навсегда. Передо мной вереницы ярких картин проскальзывали лица тех, кого я знал, лица тех, кого я когда-нибудь узнаю, и тех, кого я так никогда и не увижу. «Гаррет, иди к нам! Гаррет, иди к нам! Умри! Чего тебе стоит остановиться? Заходи, ты теперь с нами! Привет, Гаррет! Эй, Гаррет, видишь меня? Пожалуйста, ну пожалуйста, добрый господин!» Уже просто не обращаю на них внимания, отталкиваю от себя, вырываюсь из липкой паутины зеркал, благо научился отличать явь от видений. Не всегда это получается сразу, иногда картины так яркие и сильны, что требуется сделать над собой немалое усилие, чтобы отринуть морок. Лафреса тоже идет вперед и идет с трудом. Я то нагоняю ее, то вновь отстаю, замирая перед тем или иным зеркалом. А затем Лафреса пропадает, и я остаюсь в полном одиночестве. Шаг, еще шаг и еще. «Эй, Гаррет!» — зовет меня горлопан со зверски объеденным лицом. «Иди, поговорим!» Я лишь качаю головой и прохожу мимо зеркала. «Остановись, хулиган!» — просит Болт и достает из-за спины бутылку дешевого вина. «Ты только посмотри, что у меня есть!» Иду мимо. «Именем короля, вор!» — барон Фрагу Лантен с десятком стражников пытаются заступить мне дорогу. «Иди сюда, иначе серые камни тебе обеспечены!» Даже не обращаю на них внимания. «Хочешь золото, Гаррет?» Маркун трясет перед моим носом целым мешком золота. «Только остановись!» Я лишь хохочу, и мне в спину несется его визгливая брань. «Кто мне заплатит за трактир?» — в отчаянии ломает руки Гозмо. Пожимаю плечами. «Эй, Гаррет!» — окликает меня знакомый голос. «Иди сюда!» Останавливаюсь. Долго смотрю на отражение и делаю шаг в сторону зеркала. Гляжу на него, а он на меня. У нас есть время изучить друг друга. Сейчас в наших руках целая вечность, и нам незачем спешить. «Ну и как тебе?» — с искренним интересом спрашивает он у меня. «Если честно, то не очень. Ничего удивительного. У меня был плохой образец для примера». Он усмехается, и усмешка выходит какой-то ядовито гадкой. «Неужели и у меня такая?» Продолжаю смотреть на своего двойника, точную копию мастера-вора Гаррета Тени. Бледное лицо, черные круги под запавшими усталыми глазами, черная щетина бороды, грязная, измятая, порванная одежда, видок еще тот. Некоторые покойники, не говоря уже о нищих, и то краше. «Кто ты?» «Достаточно своевременный вопрос, не находите?» «Я?» «Я — это я. Или ты?» «Все зависит от того, с какой стороны на нас посмотреть, и что в итоге ты захочешь увидеть». «Ты вроде звал меня. Так говори, чего надо. У меня своих дел полон рот. Не хватало еще с собственными отражениями беседовать». «Кто из нас отражение? Вот в чем вопрос, Гаррет. Его глаза нехорошо прищуриваются». «Мы будем играть в словесную перепалку, двойник?»
«Ты что-то имеешь против словесных перепалок, двойник?»
«Да». «Вот и первое различие между нами. Ты не любитель поговорить, Гаррет. Что тебе надо?» Его рожа, моя рожа, начинает выводить меня из себя.
«Ну-ну, спокойнее». В его глазах пляшет насмешка. «Гляди на мир веселее, отражение. Здесь много хорошего и прекрасного, просто ты не умеешь этим пользоваться».
Молчу, жду.
«Ну, хорошо».
Он вздыхает. «Зачем тебе все это?»
«Что все?
Не понимаешь?»
«Нет, совершенно искренне отвечаю ему.
Все эти проблемы, все эти потуги спасти кого-то или что-то, все эти друзья, все эти моральные комплексы и прочая дребедень, от которой нет никакой прибыли. Зачем ты ввязался в эту авантюру? Раньше ты таким не был. Раньше ты больше походил на меня. Я рад, что теперь между нами нет ничего общего».
«Да полно тебе, Гаррет. Со всей этой беготнёй ты превратился в размазнюю тряпку, зависящую от других людей. Вспомни золотое времечко, когда был только ты и ночь, когда ты полагался только на себя и не держал за пазухой десяток друзей, обязательств и правил. Разве раньше нам было плохо? Вспомни то время, когда ты играючи проникал в дом какого-нибудь толстозадого хмыря и обчищал его до нитки. Вспомни то время, когда, не думая о последствиях, ты всаживал болт в того, кто оказывался на твоем пути. Раньше ты убивал легко, и раньше ты бы не оставил бледного жить».
«Я никогда не убивал того, кто мне просто мешал, отражение. Если бы это было так, то половина Авендума оказалась бы на кладбище. Я всегда защищался, чтобы спасти свою жизнь. Не путай себя и меня. От убийства я не ощущаю никакого удовольствия. Если у нас с тобой посиделки ради воспоминаний, то я лучше пойду. Наш разговор ни к чему не приведет».
Делаю шаг назад, и спина упирается в холодное серебро зеркала. Он смеется, и этот смех мне не нравится. Сейчас мы с ним совсем не похожи. Сейчас мы совершенно разные люди.
«Отсюда ты сможешь выйти только со мной, Гаррет?»
«Кто ты?» — вновь спрашиваю у него.
«Я ведь уже говорил, кто я такой. У тебя плохая память.
Ты позвал меня не для пустых разговоров, так? Ты ведь всегда ищешь свою выгоду, двойник».
«Выгоду? А ты не совсем безнадежен, отражение».
В его глазах просыпается затаенная искорка интереса.
«Да наметилась очень выгодная сделка, и я по старой дружбе хочу предложить тебе долю в одном маленьком дельце».
Решаю играть по его правилам.
«Маленькое дельце подразумевает маленькие барыши».
Усмехаюсь, стараюсь скопировать его усмешку.
Он вновь смеется.
«Ай да, Гаррет, а я уж подумал, что совсем тебя потерял».
«Не беспокойся, в этом маленьком пустяковом дельце очень большой куш».
«Что мы должны сделать?»
«Мы?»
«Клянусь тьмой, мне это нравится. Собственно говоря, ничего. Как тебе такой расклад костей? Получить кучу золота за ничего не деланье».
«Всегда готов поучаствовать в таком сложном деле. На этот раз скопировать его усмешку оказалось намного проще».
«Отлично. Тебе всего лишь не надо вытаскивать из костяных дворцов ту проклятую дудку, и нам отвалят целый мешок золота».
«Целый мешок?» Я скорчил удивленную и сомневающуюся гримасу.
«А ты в этом так уверен?»
«Не беспокойся, дружище. Я уже обо всем договорился».
«И кто же заказчик?»
«Ну, скажем так, сторонний наблюдатель. Его имя тебе ничего не скажет».
«Я, в принципе, ничего не имею против, вот только прежний заказ...»
«Ах, оставь! Я не верю в глупые приметы и гнев богов. Ну как, ты согласен?»
«Пожалуй, да». Я кивнул, и отражение расслабилось.
«Правда, у меня есть небольшое дополнение по поводу моих прежних слов».
«Какое?»
Он стал приближаться ко мне. «Помнишь, я говорил, что убиваю без удовольствия?»
«Ну?»
В глазах двойника застыло непонимание.
«Я солгал», — сказал я, и, выхватив нож, ударил свое отражение в грудь. Он или понял, или почувствовал, и успел отскочить в сторону.
Я лишь разодрал его одежду. Мгновение, и в его руке тоже появился нож.
«Глупец!» — выплюнул он и бросился на меня.
«Очень сложно драться с самим собой. Я всегда знаю, куда ударю, а если знаю я, то знает и он. Ножами мы владели одинаково. И итогом минутного кружения среди зеркал явилось лишь несколько неглубоких порезов у каждого из нас. Сейчас он ударит в горло, и когда я шагну вперед и влево, попытается достать мое плечо на обратном доводе». Он ударил в горло. Я сделал шаг вперед и влево, и отражение тут же попыталось достать меня в правое плечо. Я знал это и встретил его нож своим. Тут же перешел в атаку. Метя ему в лицо, схватил свободной рукой за грудки, притянул к себе и тут же получил ногой в живот. Отскочил назад, пригнулся, избежав рубящего удара, разорвал дистанцию и постарался восстановить дыхание. «Стареешь!» — ухмыльнулся он, сдувая с ножа клок волос, срезанных с моей головы. Я ничего не сказал, и он вновь бросился на меня. Кружение, звяканье ножа об нож, шипение сквозь зубы, когда кто-то из нас получал очередную царапину. Никто не мог победить. Все мои попытки достать двойника разбивались о мою или его защиту. Наконец, тяжело дыша, мы остановились друг против друга. «Тяжело бороться с тем, кто читает твои мысли. Правда, отражение?» — спросил он и облизал свое окровавленное запястье. «Легко», — сказал я и бросил в двойника горсть мелких метательных звезд, взятых у бледного. Конечно же, он прочитал, что я сделаю. Конечно же, он попробовал уклониться, но на этот раз у отражения ничего не вышло. Я швырнул звезды, не целясь, да еще и левой рукой, и он не знал, в какую сторону следует отклониться. После броска каждая из пяти звездочек полетела по своей совершенно хаотичной траектории. Я ведь говорил, что метатель из меня неважный. Три прошли мимо, но две попали. Первая угодила двойнику точнёхонько в правое запястье, и он уронил нож, дернулся, чтобы уйти с пути еще двух звезд, летящих в него, и нарвался на третью, угодившую ему в левую ногу. Он с проклятием рухнул на пол. Я в два прыжка оказался рядом, зашел двойнику за спину и приставил нож к его горлу. «Как глупо я попался!» — деревянным голосом проговорило отражение, стараясь не дергаться. «Думаю, ты этого не сделаешь».
«Почему?»
«Достаточно сложно убить самого себя».
«Ты знаешь, существует примета, что, убив своего двойника, отправляешься во тьму следом за ним».
По его виску скатилась одинокая капелька пота.
«Не ты ли мне говорил, что не веришь в глупые приметы?» — спросил я у отражения и перерезал ему глотку.
Зеркала вокруг меня лопнули, и я вновь оказался в зале, только теперь на месте одного из зеркал зиял выход. Тело двойника, лежащее на полу, задрожало и растеклось белесым туманом. Я прошел испытание собственным «я», а потому дорога была открыта, и, сделав шаг, я вышел из зеркального зала. Вначале я даже не понял, куда попал. Это было самое обычное и ничем не примечательное помещение без всякого выхода. Я недоуменно прошел вперед, не понимая, где же ошибся и что привело меня в тупик. И тут-то это и случилось. Зал изменился. Я чуть было не перепугался до мокрых подштанников. Во всяком случае, мой желудок ухнул куда-то вниз, и мне показалось, что я падаю в бездну. Вполне простительная реакция любого человека, внезапно оказавшегося где-то между небом и землей. Пришлось сделать над собой огромные усилия, чтобы не запаниковать и сообразить, что я, как и прежде, стою на полу, а не болтаюсь тьма знает где. Не знаю, была ли тут магия или еще какой секрет, но стен, пола и потолка сейчас как бы не существовало. Создавалось впечатление, что я нахожусь в ночном небе. Вокруг меня мерцали звезды. Тысячи тысяч ярких звезд. Сказочная, завораживающая картина. Звезды были на стенах, на полу и на потолке, а в середине зала сиял ровный круг бледной луны, фиолетовой луны, имя которой — Селена. А раз Селена рядом, то и дорога радуги всего ничего. Пока я шел к луне, сердце гулко стучало. Я почти сделал это, сделал то, чему сам до сегодняшней минуты не верил. «Ру-о-о!» Чистый, глубокий, в то же время тоскливый призыв разнесся меж звезд. Где-то там, наверху, у могилы Грока дует ветер, и рог радуги вторит ему вечным зовом. «Ру-о! Уа-ру!» Этот звук пробирал до мурашек. Он звал. Тоскливая песня ветра и рога брала за живое. Я так и не дошел до Селены. Прямо мне под ноги ударила ослепительная нитка молнии. Я отскочил в сторону и зажмурился, отчаянно пытаясь восстановить зрение после яркой вспышки. В воздухе пахло грозой и магией. Когда способность видеть вернулась, на противоположной стороне Селены, среди звездного неба, я увидел Лафресу. Она больше не пыталась атаковать и лишь ждала, когда я приду в себя. Казалось, что она и сейчас находится на балу, а не в сердце костяных дворцов. Во всяком случае, девушка нисколько не походила на человека, проболтавшегося в могильниках целых две недели. Ее походная одежда была совершенно чистой и даже не смятой, в ушах сережки в виде серебряных паучков, широкий кинжал на поясе. С момента нашего с ней знакомства на приеме у Балистана Паргайда леди Йена нисколько не изменилась. Среднего роста, с русыми волосами, сейчас собранными в короткий хвост, на высоких скулах играют фиолетовые отблески луны. Ее голубые глаза больше не задумчивы, а насторожены. Они ловили каждый мой жест, каждое движение. На открытой ладони правой руки мерцал маленький багровый шарик. Я знал, что это такое. А потому мне стоило большого труда отвести взгляд от ее руки и вновь посмотреть Лафрейсе в глаза. «Леди Йена, я рад, что ты меня помнишь, вор». Ее пухлые губы скривились. Голос женщины в корне отличался от ее внешности. Он был очень, очень усталым. «Ведь ты же хочешь дожить до старости?» — ни с того ни с сего спросила она у меня. «Есть такая задумка?» «Тогда советую тебе отойти от Селены и не вставать у меня на пути, иначе мне придется тебя остановить. Вроде ваш хозяин запретил меня трогать. Если ты не будешь крутиться под ногами. Ты ведь не хочешь кормить червей, правда?» «Вроде посланник обнадежил, что я бессмертный». Я продолжал тянуть время. «Все принадлежащие домам бессмертны. Но только не в самих домах. Этот зал — преддверие дома боли, и здесь и я, и ты смертны. Так что в сторону, вор!» «Как скажете, леди Йена?» Я услышал все, что хотел, и стал медленно отходить к стене. Я не самоубийца, чтобы влезать в разборку с одной из самых сильных колдуней. Она продолжала внимательно следить за моими движениями, а я продолжал молиться Саготу, чтобы все получилось, и леди Йене не вздумалась швырнуть меня багровым шариком вопреки воле хозяина.